эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке на Вале 20.00. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главная тема недели – политический кризис в Грузии. Открытие Рогского тоннеля. Нерешенные вопросы в Абхазии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все материалы нашей программы. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. За последние сутки в боях на востоке Украины были убиты трое солдат, еще 15 ранены. В Нидерланды вылетел самолет с останками нескольких пассажиров малазийского Боинга. Соединенные Штаты и Россия договорились обмениваться информацией о ситуации на российско-украинской границе. За последние сутки в боях на востоке Украины были убиты трое солдат, еще 15 ранены, сообщают украинские источники. На востоке страны и в районах, контролируемых сепаратистами, в субботу было отмечено передвижение более 80 военных автомобилей без опознавательных знаков. Об этом сообщило агентство Associated Press, чьи репортеры заснали две колонны у Донецка и третью в окрестностях селения Снежное. Большинство транспортных средств, как отмечает агентство, были грузовыми автомобилями. Но среди них был, по крайней мере, один бронетранспортер. По крайней мере, в нескольких автомобилях находились солдаты, отмечает Associated Press. Ранее на этой неделе украинские военные источники сообщали, что формирование сепаратистов получили из России поддержку военнослужащими и значительным количеством вооружения, включая 32 танка и самоходные артиллерийские установки. Пересечение границы этими подкреплениями было отмечено 6 ноября. Россия опровергла утверждение, что направила сепаратистам оружие и солдат. Сегодня из Харькова в Нидерланды вылетел самолет с останками нескольких пассажиров малазийского Боинга 777, сбитого 17 июля на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. На церемонии прощения с погибшими в Харьковском аэропорту присутствовал министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс. 193 погибших из 298 были подданными Нидерландов. Кундерс выразил надежду, что экспертам удастся найти останки всех жертв. Однако министр допустил, что это может и не произойти из-за сложной военной обстановки в районе падения самолета. По словам министра, возобновление поиска останков тел погибших возможно лишь при соблюдении режима прекращения огня на востоке Украины. К настоящему времени на месте катастрофы обнаружены останки 289 жертв. Поиски останков девятерых пассажиров будут продолжены. 193 погибших были гражданами Нидерландов.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты и Россия договорились обмениваться информацией о ситуации на российско-украинской границе, заявил в субботу госсекретарь США Джон Керри, встречавшийся в Пекине с главой МИД России Сергеем Лавровым. Керри также сказал, что при имеющихся с Москвой расхождениях по ряду фактов, связанных с Украиной, Вашингтон и Москва готовы продолжать диалог. Дальнейшие решения по санкциям в отношении Москвы зависят от ее выбора, заявил Джон Керри. Агентство Рейтер отмечает, что этими словами Керри, возможно, хотел намекнуть, что новые западные санкции против российских компаний и чиновников в связи с ситуацией на Украине отнюдь не неизбежны. Сергей Лавров, выступая в Пекине, также заявил, что у России с Соединенными Штатами по понятным причинам не совпадают позиции в отношении того, что происходит на Украине. Но, тем не менее, если Вашингтон заинтересован в содействии умиротворению ситуации, содействию созданию условий для диалога между Киевом и руководителями ополчения, я считаю, что это было бы шагом в правильном направлении, сказал российский министр. Перед встречей с Керри Лавров вновь опроверг утверждение о присутствии российских военнослужащих на востоке Украины. На этой неделе представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что 6 ноября границу в Луганской области пересекла российская колонна из более чем 30 танков, гаубиц и грузовиков с бойцами и боеприпасами. Распространение лихорадки Эбола в Либерии, наиболее пострадавшей от вспышки этого заболевания в Западной Африке, последнее время, судя по всему, замедлилась, заявила Всемирная организация здравоохранения. Эксперты при этом отмечают, что в соседних с Либерией, Сьерра-Леоне и Гвинее болезнь продолжает свои разрушительные действия. По последним данным ООН, вспышка Эболы на западе Африки привела к гибели около 5000 человек. Из них 2700 стали жертвами лихорадки в Либерии. Несмотря на некоторые улучшения в этой стране, эксперты по-прежнему указывают на необходимость эффективных мер со стороны мирового сообщества для преодоления эпидемии. Трое подозреваемых, задержанных по делу о исчезновении группы студентов в Мексике, признались в убийстве более 40 человек. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам. По его словам, задержанные заявили также, что сожгли останки убитых, затем сбросили их в реку. Мексиканские власти обнаружили в реке останки нескольких человек. Личности убитых пока не установлены, но предполагается, что речь идет о пропавших студентах. 43 студента исчезли 26 августа в городе Игуала на западе Мексики после того, как по приказу мэра этого города их задержали во время сопровождавшейся беспорядками демонстрации протеста. В тот день в столкновениях в Игуале погибли 6 человек. Федеральные власти Мексики позднее арестовали мэра Игуалы Хосе Луиса Абарку, обвинив его в том, что, вступив в сговор с одной из местных бандитских группировок, он распорядился о похищении студентов. Вместе с мэром была арестована его супруга. Предполагается, что в похищении студентов также замешаны полицейские. В общей сложности по этому делу были арестованы более 70 человек. Исчезновение студентов получило огромный резонанс в стране.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин. Обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но начнем мы сегодня с события сегодняшнего дня. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Алассани возглавил партию свободных демократов. Решение о его назначении было принято на сегодняшнем съезде партии. Во время его пребывания во главе оборонного ведомства председателем свободных демократов был Ираклий Кадагишвили. Подробности о сегодняшнем съезде рассказывает Серго Бригвадзе.
Последние минуты своего председательства в партии «Свободные демократы» Ираклий Кадагишвили был вынужден успокаивать присутствующих в зале, безостановочно аплодировавших поднявшемуся на сцену Ираклию Алассане. Дело в том, что депутат Нино Гогуадзе пригласила его на сцену еще до голосования, заранее назвав его председателем партии. «Прежде чем мы поздравим господина Ираклия, нам все же придется проголосовать за его кандидатуру», — сказал Кадагишвили. Более чем 2000 голосов Алассане был утвержден новым председателем. Многие в Грузии ждали сегодня какого-то развития событий, происходивших в последние дни в политической жизни страны. Однако сегодня они остались без зрелищ. Съезд партии свободных демократов носил чисто формальный характер. Никаких острых заявлений со сцены Тбилисского актового зала, где проходил съезд партии, сегодня не прозвучало. Во время своего выступления Алассани в очередной раз повторил, что основной его целью является борьба за достижение цели, поставленных партией еще в 2012 году. «Нам важно принять такие законы, которые будут гарантировать безопасность каждого гражданина в отдельности, и невинные люди никогда не попадут в тюрьмы. Это произойдет тогда, когда мы, общество, объединимся и начнем контролировать государство и правительство. Это будет моей главной задачей и задачей свободных демократов. И в каждом правом деле для общества и государства мы будем партнерами правительства и других политических объединений. Сегодня мы открыли пространство для подобного сотрудничества». Вместе с партнерами свободные демократы будут стремиться к созданию среды, в которой бизнесу будет обеспечена абсолютная защита, продолжил Аласания. Кроме того, свои силы представители партии планируют направить на привлечение инвестиций в сферу образования. В парламенте свободные демократы будут лоббировать интересы педагогов и ученых Грузии, а также борющихся за их права неправительственных организаций. Пожалуй, единственной интересной деталью нынешнего съезда стало присутствие на нем некоторых депутатов от большинства и спикера парламента. Со слов «Мы единомышленники» начал свое выступление Давид Усупашвили. «Я разговаривал со своими коллегами-парламентариями, и я уверен, что для того дела, ради которого мы объединились в коалицию «Грузинская мечта» под предводительством Бедзины Иванишвили, мы продолжим наше сотрудничество в парламенте с таким же успехом. Я думаю, это гарантировано», — сказал Усупашвили. В понедельник в парламенте будет поставлен вопрос о создании фракции свободных демократов, который депутаты решат на заседании бюро. После этого понятия «парламентское меньшинство» и «национальное движение» перестанут быть тождественными. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии обсуждают кандидатуры на освободившиеся места в правительстве. Речь идет сразу о двух министерствах – иностранных дел и евроинтеграции, главы которых подали в отставку на фоне разразившегося государственного политического кризиса. Правда, на этом потрясения и перипетии не закончились. В Грузии уже ждут новых скандалов, рассказывает Звиат Мчелишвили.
Впервые за 2 года правления «Грузинской мечты» правительство страны собралось на заседание в сокращенном составе. Пустовали кресла экс-главы Министерства иностранных дел Майи Панджикидзе и министра по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили. Не было и новоназначенного министра обороны Минди Джанелидзе, который начал сегодняшний день на новом рабочем месте в кабинете, еще позавчера занимаемом Ираклием Аласания. Члены правительства собрались как раз для того, чтобы начать обсуждение кандидатур на вакантные места министров, ушедших в отставку. Но сначала им пришлось выслушать продолжительную тираду главы Кабмина. Ираклий Гарибашвили был заметно подавлен и угрюм. И хотя он сразу заявил о том, что политический кризис стране не грозит и ничего серьезного не происходит, и его вид и дальнейшее выступление говорили об обратном. Почти вся его публичная речь была посвящена экс-министру обороны Ираклию Аласания, смещенному позавчера со своей должности. А жесткая критика, пожалуй, впервые прозвучала не только в адрес оппозиционного единого национального движения.
То, что он сделал в стиле Саакашвили, порождает много вопросов. Мне очень жаль, что его поддержали люди, которых я считаю друзьями. Думаю, они заблуждаются и не до конца осознают последствия своих действий. Между государством и личностью они выбирают почему-то последнее. Но хочу заверить общество, что ничего страшного и плохого не происходит. Всего-навсего 3 авантюриста. Хотя, точнее будет сказать, 1 авантюрист, безрассудный и амбициозный политик, отошел от коалиции. Иракли Аласаня был единственным в мечте, кто открыто лоббировал интересы националов и покрывал их. Его заявление о том, что он готов сотрудничать со всеми проевропейскими партиями, в том числе с националами, также является самоиллюстрацией. Скоро наши граждане узнают много нового, и его соратников также ждет много сюрпризов.
Пообещал Гарибашвили, явно желая заинтриговать общество. О каких сюрпризах идет речь, никто так и не понял. Члены правительства слова премьера комментировали неохотно, отделываясь лишь нейтральными фразами, мол, время все расставит по своим местам. Сдержанность бывших коллег по Кабмину частично объяснил сам Ираклий Аласания, который ответил премьеру Гарибашвили спустя несколько часов в офисе своей партии «Свободные демократы».
«Мужчины, у которых есть лицо, его не потеряют. Премьер же лицо потерял. Несмотря на это, мне дорог период, который я прошел с грузинской мечтой. Я призываю всех оставаться корректными. Уверен, его слова не понравились его же коллегам, которые не видят в подобных заявлениях никакого позитива. Я не смогу ответить премьеру в том же духе, так как я отдаю дань уважения институциям. Просто посоветую ему, чтобы он такого больше не повторял. Просто потому, что это неправильно.
Сказал Авасания. А над обещанием о скорых сюрпризах свободные демократы и вовсе посмеялись. Однопартиец экс-министра обороны депутат Зураб Абашидзе пошутил, что премьер, наверное, имел в виду киндер-сюрприз. Слова премьер-министра комментируют и грузинские политологи. Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Аришидзе считает тенденции, наметившиеся в грузинской политике, тревожными. Бывший член коалиции «Грузинская мечта» критикует Ираклия Гарибашвили.
Мне не нравятся такие заявления и такие манеры обращения. Это не придает веса грузинской политике. Наоборот, наносит вред и привносит недипломатические элементы.
Считает Аришидзе. Грузинские эксперты прогнозируют, что конфликт между премьером и экс-главой Минобороны может продолжаться до последующих парламентских выборов, поскольку чем дальше, тем больше Авасания рассматривается как политический конкурент. Сам лидер свободных демократов и вовсе не исключает, что против него может начаться уголовное преследование. Согласны с ними соратники по партии, которые считают, что заявление их лидера об угрозе смены политического курса, после которого он и был отправлен в отставку, может дорогого ему стоить. Между тем, пора громких отставок в Грузии, судя по всему, пошла на спад. И даже наметились обратные тенденции. Почти все заместители экс-министра иностранных дел Майя Панджикидзе, кроме Давида Залкальяни, вернулись к своим обязанностям. Правда, кто займет кресло самой Панджикидзе, пока неизвестно. Правительство, которое намеревалось сегодня начать консультации по этому вопросу, перенесло обсуждение на ближайшие дни. Хотя уже называются возможные варианты. Это действующий посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили, глава парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе и спецпредставитель премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Сегодня днем грузинские журналисты назвали еще одну кандидатуру – Тамар Беручашвили. Заместитель министра иностранных дел, которая еще вчера вслед за Панджикидзе заявила об уходе из-за угрозы про западному курсу, сегодня уже вернулась обратно. Вот что говорит сама Беручашвили.
Я продолжаю свое дело, которым занимаюсь 22 года, и которое зовется европейским будущим Грузии. Таково мое решение. Насчет моей кандидатуры ничего сказать не могу. Подождем развития событий. Или можно поинтересоваться у премьера.
Неоднозначно заявила замминистра. Также Беручашвили пророчат и пост министра по вопросам евроинтеграции, который занимал соратник Ираклия Авасания Алекси Петриашвили. Свою должность он покинул вслед за увольнением Авасания с поста главы Минобороны. Сегодня же подтвердилась информация о том, что ушел в отставку постоянный представитель Грузии при НАТО, член партии «Свободный демократ» Леван Долидзе. Правда, он признался, что формально останется на должности до конца года, так как в ноябре запланирован визит премьер-министра в Брюссель. Там Гарибашвили проведет встречу с генсеком Североатлантического альянса. Звият Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжая тему рубрика «Не круглый стол», с экспертами в среду побеседовала Кети Бочаришвили.
На линии связи с нашей студией сейчас находится эксперт по политическим вопросам Вахтанг Цабирадзе и его коллега-политолог Мамука Шхенти. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Бадну Мамука, у меня к вам первый вопрос. Ну вот, коалиция «Грузинская мечта» распалась. Даже быстрее, чем пророчили недоброжелатели. И хотя вот республиканцы, которые выражали поддержку свободным демократам, только что объявили, что остаются в коалиции, можно ли, тем не менее, считать, что они спасли положение? Ну, наверное, поставив государственные интересы выше партийных. Но известно, что треснутый кувшин долго служить не будет.
Я бы сказал, что ничего необычного, ни такого сюрприза в этом нету. То есть настолько несовместимы были все партии в грузинском мечте, что этого следовало ожидать, это было произошло бы быстрее или позже, это уже большого значения не имеет. Факт то, что грузинская мечта пока не распалась коалиция, но это логично, что она в ближайшем будущем, я не знаю, не могу об этом говорить точно, но обязательно остается. Что касается позиции республиканцев, то я думаю, что у них роль и значение, то есть самой партии очень повысилось в нашей власти вроде сейчас. Поэтому они постараются использовать как бы, вот это преимущество, которое у них сейчас появилось в интересах своих и в интересах, допустим, чтобы они получше подготовились уже к выборам 2016 года. Поэтому ничего трагического или необычного я в том, что происходит за последние дни в Грузии, я, честно говоря, не вижу.
А какая гарантия, что и республиканцев не может постигнуть та же участь, что и свободных демократов?
Вы знаете, я бы сказал, что вот я хочу немножко другую тему затронуть, потому что вот то, что мы выслушали от свободных демократов, что как будто это все произошло из-за того, что курс, внешнеполитический курс Грузии под вопросом, и вот есть риск, что он поменяется, знаете, это не очень реалистично выглядит. Поэтому я думаю, что там все-таки были другие проблемы. А что касается республиканской партии, я думаю, что в коалиции уже и грузинская мечта, партия грузинская мечта, и республиканская партия, они постараются как бы в своих же интересах протянуть этот период, пока окончательная коалиция развалится, чем дольше, тем лучше. Поэтому я все-таки исключаю, что какие-то претрубации, какие-то изменения уже мы должны ожидать вот в ближайшем будущем, в ближайшие несколько месяцев.
То есть на конфронтацию они не будут идти, скажем, по каким-то вопросам?
Ну, это уже было понятно из тех же заявлений, которые мы выслушали вот вчера и сегодня. То есть и господин Усупашвили, и председатель партии, республиканской партии, они заявили, что они как бы они понимают, они солидарны с свободными демократами, но в то же самое время они остаются в коалиции, и они продолжат работать уже в единой коалиции. Поэтому я думаю, что тут преобладали все-таки интересные внутрипартийные, и сейчас республиканцы, у них наилучший шанс все-таки использовать вот эту ситуацию в их собственных интересах.
Спасибо. Бадну Вахтанг, у меня к вам вопрос. Но, тем не менее, уже многие заговорили о некой третьей силе, которая уже созрела. Как вы считаете, это реально? И кто это вообще может быть?
Ну, очень сложно сейчас говорить о третьей силе, потому что процессы еще не дошли до конца. Я не скажу, что кризиса, конечно, нет, но очень критическое положение.
Вы считаете, что кризиса нет?
Нет, конечно, политического кризиса пока нет, потому что правительство остается в правительстве, и не грозит ничего такого. И вот доверие не надо получить от парламента, хотя распалась коалиция, конечно, но у них не будет гарантированное большинство у правительства, но это обычный случай, когда парламентское правление такие происходит везде, но вопрос о доверии правительства не стоит, и в таком случае будет работать правительство, как обычно работало, просто у них будет сейчас проблема, не проблема будет, а будет большинство тематическое, а не гарантированное большинство. 76 голосов, которые, 84, которые имела коалиция «Картули от неба», это давало им шанс без каких-то затруднений принимать все законы, которые захотят, или решения в парламенте. Теперь это будет сложнее, но не обязательно, что все было так гладко. Я не думаю, что им обязательно нужно гарантированное большинство в парламенте. Я думаю, что это лишняя трата и времени, и сил. Что касается вопроса о появлении третьей силы, вы, наверное, имеете в виду Аласани и его команда, пока это не так. Хотя они, наверное, попытаются, чтобы стать не третьей, а вообще-то главной оппозицией. Но сумеют ли они это? Вот это я не знаю. У них есть потенциал, я думаю, но для этого надо работать. И главное, что у них есть парламентская трибуна и поддержка не только внутри страны, но и за рубежом, и связи, конечно. Если считать, что к ним присоединился министр, бывший министр иностранных дел и министр евроинтеграции, то у них, ну, солидная, можно сказать, будет поддержка из Запада.
Спасибо. Бадну Мамука, вернемся к тому, с чего все это началось. Вот вы не считаете, что евроатлантический курс в опасности? Некоторые ваши коллеги говорят, что все, что продемонстрировал в эти дни премьер-министр, говорит только об истинных намерениях его, ну и будем говорить прямо, его патрона, свернуть с западного курса. Вы так не считаете? Если да, то что может вообще служить доказательством, что это не так?
Я считаю, что курс Грузии в отношении евроатлантической интеграции, он под серьезным вопросом, но это не началось сегодня, не началось позавчера, не началось неделю назад. Это все уже длится 2 года. Это как бы результат необдуманной, неэффективной политики, которую имплементировало грузинское правительство. Единственное, что я хочу просто добавить, что у меня такой вопрос, допустим, к тем, кто вот сейчас начали говорить, выдвигать вопрос о том, что что-то и меняется. Вот какая дата, что произошло такое, что повлияло на вот этих людей, которые сейчас апеллируют на то, что оказывается что-то меняется. Эти люди, те самые свободные демократы, бывший министр иностранных дел и другие министры, они руководили всем этим процессом. Я реально говорю, что по моему мнению, это уже давно под вопросом, и у нас очень много проблем и внутри страны, и что касается политики международной и внешней политики. Но ничего такого конкретного, чтобы вдруг хотя бы вот экспертное сообщество или обычным людям дало бы информацию, что с ними случилось, что такое случилось, что изменилось за эти 2 недели. Если речь идет о том, вдруг поймали 5 высокопоставленных лиц Министерства обороны, и из-за этого что происходит, из-за этого мы поменяли курс, то это, извиняюсь, это несерьезно. Поэтому я очень буду рад, и я надеюсь, что вот свободные демократы, они как-то все-таки представят там информацию, что послужило как бы причиной.
Да, очень сложно говорить об этом, когда сам Иракли Аласани, будем говорить, прямо все время избегает каких-то конкретных ответов на вопросы. Мы с вами были свидетелем. Да, я согласна, знаете, с вами.
Я просто скажу, что единственное, то, что происходило в этом, в чем они принимали участие. Поэтому я говорю, что кризиса как такового, как той, уже давно есть у нас, и это нужно решать. Сейчас конкретного ничего такого не произошло, чтобы реально нам дало повод сказать, что вот кризис достиг какого-то другого рубежа.
Да. Бадну Вахтанг, я хотела у вас спросить. Вот у Аласани все-таки, будем говорить, были большие связи с влиятельными людьми в Соединенных Штатах, особенно в оборонной сфере. И его преемнику еще надо будет сильно постараться, чтобы завоевать такое доверие. Как вы думаете, эта сфера, она сейчас под серьезной угрозой?
Я не думаю так, что в такие отношения строятся не только по личному, по личным связям. Отношения это между государственными и...
Хотя и личные связи тоже немало
значит.
Личные симпатии.
Конечно, я же это не отрицаю, но когда вопрос касается государственных отношений, это очень такое. Тем не менее,
понятно.
Тем более, что начальник штабов сейчас находится в Америке, в Пентагоне, информация.
Спасибо, Бадну Вахтанг.
У него есть, хорошо.
У него есть связи, да, наверное. Я напомню, что на линии связи с нашей студией были эксперт по политическим вопросам Вахтанг Дзабирадзе и политолог Мамука Шхенти.
С экспертами в среду беседовала Кетти Бочаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумицке на Вале половина девятого. С региональными новостями Любовь Баматова.
Ираклий Алассани избран председателем партии «Свободные демократы». Как заявила, представляя его на этот пост, депутат Нинога Гуадзе, Алассани – это тот человек, который никогда не бежит с поля боя, сообщает Интерпресс-Ньюс. По словам Нинога Гуадзе, Ираклий Алассани впервые перешел в оппозицию только тогда, когда убедился, что государство вступило на путь авторитаризма. По оценке Гуадзе, и в правительстве, и в оппозиции главной заботой Алассани было грузинское государство. Пребывание в оппозиции будет непростым. Однако я чувствую абсолютную твердость моих соратников и настрой общества, заявил журналистам по завершении съезда Ираклий Алассани. Бывший министр иностранных дел Майя Панджикидзе станет членом правления партии «Свободные демократы». Информация об этом была представлена членам партии в ходе сегодняшнего съезда. Состав правления был утвержден на съезде некоторое время назад. Как известно, в состав «Свободных демократов» возвратился Шалва Шевгулидзе. Кроме того, стать членом правления согласилась Майя Панджикидзе. Так что сегодня наша партия приобрела двух достойных членов, и мы этому очень рады, заявил в ходе съезда Ираклия Кадагешвили. По словам правления свободных демократов, также являются Алексей Петриашвили, Ираклий Чиковани, Георгий Цагаришвили и другие персоны. Для строительных организаций, задействованных в строительно-восстановительных процессах самопровозглашенной Республики Южная Осетия, созданы все условия для полноценной работы. Тем не менее, темпы работ являются неудовлетворительными. Об этом сегодня на заседании штаба по контролю над реализацией инвестпрограммы заявил Леонид Сибилов. В частности, он указал на нарушение графиков строительства частных жилых домов в приграничных районах республики. Он призвал контролирующие организации более ответственно подходить к своей работе и следить за качеством работ, а строителей выполнять все работы с соблюдением норм безопасности. На встрече, в частности, также обсудили ход благоустройства, устройство столичных улиц, обеспечение улиц автобусными остановками, нанесение разметки на дорогах, строительство объектов на окраинах Цхинвали и в самом городе, согласно генплану. Вот в эксплуатацию новых газовых сетей. Леонид Цибилов еще раз призвал стройорганизации работать более активно, сообщает информагентство РЭС. Политические силы Грузии в важный период жизни страны должны сконцентрировать усилия на воплощение программы экономической интеграции и политического сближения с Евросоюзом, заявила накануне 7 ноября официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Кациянчич, сообщает портал «Вестник Кавказа». С точки зрения ЕС важно, чтобы Грузия продолжала развиваться в направлении стабильного общества с сильными демократическими институтами, и мы призываем все стороны грузинской политики сосредоточиться на будущем страны.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Раскол коалиции «Грузинская мечта», последовавший за отставкой сразу трех министров, может стать причиной сворачивания экономических реформ и уменьшения притока иностранных инвестиций в страну. Об этом говорят эксперты в материале Ираклия Арагвелидзе.
Не успели экономисты порадоваться хорошей статистике, как в стране разразился политический кризис. Раскол коалиции «Грузинская мечта» вызывает серьезные опасения у экспертов относительно экономических перспектив страны. В настоящее время идет работа над целым пакетом законопроектов, направленных на унификацию законодательства Грузии с нормами Евросоюза. Теперь экономические реформы оказались перед угрозой срыва. Как говорит руководитель Центра экономического развития Роман Гоцеридзе, под вопросом окажется и принятие уже вроде бы согласованного проекта госбюджета на 2015 год. После того, как фракция свободных демократов под руководством подавшего в отставку министра обороны Ираклия Алассани покинула коалицию, грузинская мечта автоматически лишилась большинства голосов в парламенте, необходимых как для принятия госбюджета, так и ряда законопроектов, направленных на реформирование экономики. Впрочем, Роман Гоцеридзе говорит, что нет худа без добра.
Изменение политического ландшафта напугает потенциальных инвесторов, но это лишь одна сторона медали. Теперь парламент не будет больше безоговорочно поддерживать зачастую ошибочную экономическую политику правительства, основанную на усилении роли государства в экономике, основанную на введении все новых нормативов. Надеюсь, увеличение социально ориентированных бюджетных обязательств за счет роста внешних заимствований также больше не найдет поддержки в парламенте.
По мнению экономического аналитика Левана Каландадзе, политический кризис ощутимо не скажется на экономических показателях, но только в том случае, если его удастся преодолеть за короткий промежуток времени. В случае затяжного характера кризиса эксперт не исключил полного прекращения притока иностранных инвестиций. Эксперт назвал еще несколько проблем.
В парламенте на очереди стоит ряд законопроектов, принятие которых было анонсировано правительством. Это и изменение налогового кодекса, и принятие поправок к нескольким важнейшим законам. Кроме того, существует ряд законодательных обязательств, взятых на себя Грузией в связи с подписанием договора по ассоциации с Евросоюзом. Продолжение политического кризиса поставит под вопрос их принятие и, как следствие, приведет к отказу от ратификации рядом стран ЕС. Это приведет к созданию дополнительных барьеров между Грузией и Евросоюзом.
Ближе к полудню опасения экспертов частично оправдались. Глава парламентского финансово-бюджетного экономического комитета Давид Онопришвили, который является членом свободных демократов, покинувших коалицию, заявил, что рассмотрение бюджета за 2015 год отложено на неопределенный срок. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. И мы продолжаем нашу программу. Продолжает тему обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе.
Стремительный политический кризис в Грузии ознаменовался 4 ноября увольнением придерживающегося прозападных позиций министра обороны страны. В знак солидарности с ним в отставку ушли министр иностранных дел и министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. В результате правящую коалицию «Грузинская мечта» покинули 10 депутатов. Правда, эта цифра спустя сутки уменьшилась до 7. Но это не столь важно. Коалиция утратила парламентское большинство, а перед партиями Грузии открылись возможности для создания новых альянсов. Однако, несмотря на всю драматичность происходящего, кризис не является неожиданностью или поводом для излишних волнений. Наоборот, он может произвести в грузинской политике некоторую встряску, необходимую для того, чтобы предоставить избирателям более определенный набор возможностей в будущем. Непосредственной причиной кризиса стало правительственное расследование, начатое прокуратурой по подозрению в коррупции некоторых сотрудников Министерства обороны. Когда же глава военного ведомства Ираклий Алассания встал на защиту своих сотрудников, премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 4 ноября о его увольнении. Однако следует обратить внимание на тот факт, что правящая коалиция «Грузинская мечта» уже давно являлась миной замедленного действия, готовой разорваться в любой момент. Коалиция была образована в 2012 году из нескольких партий, объединенных лишь целью сместить находящегося тогда у власти президента Михаила Саакашвили. Финансирование коалиции осуществлялось миллиардером Бедзины Иванишвили, нажившим свое состояние в 90-е годы в России. Для смещения Саакашвили коалиция оказалась действенным орудием, но предложить более широкую объединяющую платформу она оказалась не в состоянии. Теперь, двумя годами позже, несовместимость некоторых из партий стала совершенно очевидной. Алассани и покинувшие свои посты из солидарности с ним политики являются наиболее откровенными представителями внутрикоалиционного лагеря сторонников интенсивного сближения с НАТО и Евросоюзом. В отличие от них, Гарибашвили старается уравновесить свою публичную поддержку евроинтеграции попытками улучшения отношений с Москвой. Эти усилия, включающие в себя развитие торговли с Россией, поддерживаются и Иванишвили, покинувшим в 2013 году пост премьер-министра. Иванишвили заявил тогда, что его миссия выполнена. Сейчас, спустя 6 лет после окончания грузинско-российской войны, в результате которой вся коммерческая деятельность между двумя странами была прекращена и Грузия потеряла 20% своей территории, Россия уже стала 4-м по объему торговым партнером Грузии. В то же время Грузия не присоединилась к международным санкциям против Москвы, связанным с Украиной. Однако, несмотря на столь очевидную разницу в подходах, нынешний политический кризис в Грузии разгорелся не только из-за интенсивности сближения с Западом. В грузинской мечте и сейчас достаточно прозападных политиков, в особенности из числа республиканцев, партии спикера парламента Давида Усупашвили. Кризис, похоже, связан с невозможностью политических лидеров продолжать свою деятельность в рамках аморфной коалиции, соединенной Иванишвили из разнонаправленных партий. Степень продолжающегося влияния Иванишвили на грузинскую мечту, несмотря на то, что он покинул свой официальный пост, проявилась в его неожиданном присутствии на заседании Политсовета коалиции 5 ноября, на котором депутаты партии Аласания, свободные демократы, намеревались попрощаться со своими бывшими партнерами. Неприятно удивленные его появлением, свободные демократы в знак протеста покинули заседание. Утрата грузинской мечтой парламентского большинства может открыть новые политические возможности. После того, как грузинскую мечту покинули депутаты партии Аласания «Свободные демократы», ее численность сократилась до 73 депутатов. Парламентское большинство 150-местного законодательного органа составляет 76 кресел. Для того, чтобы вновь добиться большинства, коалиции необходимо определить свои важнейшие ценности и постараться привлечь на свою сторону независимых депутатов. Таким образом, кризис становится возможностью для возникновения более сильного оппозиционного блока или даже новой правящей коалиции. Такое может произойти в случае, хотя этот вариант маловероятен, если Аласания вступит в союз с Единым национальным движением. Партия Саакашвили и по сей день располагает 51 креслом в парламенте. Совместно с 10 депутатами свободных демократов Аласания новому блоку потребовалось бы лишь 15 кресел, чтобы получить парламентское большинство. Все это может самым благотворным образом отразиться на Грузии с учетом стремительно приближающихся парламентских выборов в 2016 году. Расцвет парламентских демократий напрямую связан с необходимостью предоставить избирателям четко обозначенные варианты выбора. Сейчас у политических партий Грузии такая возможность появилась.
Это был Датока Кабадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
После 2-летней масштабной реконструкции открыт Рокский тоннель, соединяющий Россию и с Южной Осетией. Это событие стало дополнительным поводом для обсуждения в экспертном сообществе перспектив открытия транспортного сообщения через Транскам между Россией и странами Южного Кавказа. Подобные разговоры не прекращаются после смены власти в Грузии и некоторого потепления российско-грузинских отношений, рассказывает Мурат Гукимухов.
Первоначально реконструкцию Рокского тоннеля предполагалось закончить к концу 2015 года, но впоследствии сроки неоднократно сжимались. Темпы и масштабы строительства Транскама впечатляют. Одна только реконструкция тоннеля обошлась российской казне в 20 миллиардов рублей. Технологии новейшие, качество работ соответствует самым высоким стандартам. Кроме этого, полным ходом идет строительство противоловинных галерей, расширение транспортного полотна Транскама. Неужели весь этот грандиозный проект затеян исключительно ради того, чтобы улучшить транспортное сообщение с маленькой республикой и ничего более? Никаких замыслов на открытие транзита через Грузию, в котором, наверное, заинтересованы и Армения, и российский бизнес. По мнению российского эксперта Александра Караваева, обсуждение подобных проектов в экспертной среде не случайны. На фоне западных санкций против России интерес российского бизнеса к Грузии растет, говорит Александр Караваев.
Новые режимы торговых отношений Грузии с Евросоюзом позволят рассматривать Грузию для российского бизнеса как интересную площадку для различных проектов и торговых, и, может быть, производственных. Сам этот факт благоприятного режима позволит российским компаниям через совместные предприятия или предприятия, зарегистрированные в Грузии как грузинские, осуществлять проникновение на европейские рынки.
Российский политолог Модест Колеров говорит, что Рокский тоннель реконструирован в кратчайшие сроки прежде всего в интересах Южной Осетии. Все прочие версии никаких прочных оснований под собой не имеют. По мнению Модеста Колерова, превращение Южной Осетии в транзитную территорию между огромной Россией и Большой Грузией или Арменией поставило бы республику в некое подчиненное положение. С открытием транзита возникло бы еще одно отягощающее для Южной Осетии обстоятельство. Это перспектива возобновления эргнесского рынка, как крупнейшего в регионе рынка контрабанды, говорит Модест Колеров.
Через него создавались политические капиталы и политические зависимости, которые, в частности, могли влиять на распад сил вокруг Южной Осетии. По моему глубокому убеждению, никакой эргнесский рынок и никакой расклад сил не будет соответствовать интересам Южной Осетии, поскольку привязывает ее к теневой, в лучшем случае, серой экономике Грузии, не влияя на вопрос о признании, а позволяя Грузии зарабатывать на Южной Осетии, как на выносном терминале Большой России.
Российский политолог Николай Силаев убежден, что обсуждение перспектив транзита через Южную Осетию, затеянное экспертным сообществом, так на уровне обсуждений и останется.
Я не уверен, что это будет магистральным путем, потому что гораздо удобнее с этой точки зрения размещать производство в Турции, которое тоже в режиме свободной торговли с ЕС. Что туда Грузию и массово придут российские предприниматели, я не уверен, но, может быть, и придут. Российские чиновники, с которыми я обсуждал Транскам, мне все говорили, что они не рассматривают эту дорогу как транзитную сейчас, во всяком случае.
По мнению Николая Силаева, кто точно придет в Грузию, так это армянские компании, а у грузинских предприятий, в свою очередь, возникает интерес инвестировать в Армению.
Армянские компании, которые могут зарегистрироваться в Грузии с тем, чтобы поставлять свою продукцию как грузинскую на рынке ЕС в режиме свободной торговли. И, соответственно, грузинские компании, которые могут зарегистрироваться в Армении, возможно, будут поставлять свои товары в режиме свободной торговли страны таможенного союза. Такая схема обсуждалась, насколько мне известно, и, возможно, она будет работать.
Вот такие мнения по поводу перспектив транзита через Южную Осетию. К этому можно лишь добавить, что в самой Южной Осетии нет единого мнения по этому поводу. Одни с ностальгией вспоминают времена транзита, говорят, что он оживил бы местный бизнес и принес казне дополнительные доходы. Другие убеждены, что преференции, которые дает транзит, несопоставимы с проблемами, которые могут возникнуть по линии безопасности республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии на этой неделе продолжали обсуждать проект договора о сотрудничестве. И тот, который Россия предложила самопроглашенной республике, и тот, который в ответ предложили России абхазские парламентарии. Об этом и других насущных вопросах рассуждает Елена Заводская.
Несколько острых тем волнуют сегодня граждан Абхазии. Это российско-абхазский договор о союзничестве и интеграции, работа Следственного управления Генеральной прокуратуры и деятельность нового состава правительства. По всем трем направлениям информации явно недостаточно, чтобы иметь четкую картину происходящего в стране. По российско-абхазскому договору информация, казалось бы, есть. Мы все знаем, как шло обсуждение в Народном собрании варианта договора, разработанного рабочей группой парламента. Но окончательного текста пока нет, работа продолжается. Представители политической партии Амцахара считают, что подписание обсуждающихся вариантов договора ставит под сомнение независимость государства. В своем заявлении они выразили опасения в связи со статьями российского варианта договора, которые затрагивают вопросы внутреннего управления государством. Экспертный фонд Айнар в своем заявлении определяет договор о союзничестве и интеграции как несоответствующий коренным интересам абхазского народа ввиду существенных ограничений государственного суверенитета. На сайте фонда Айнар опубликован вариант, разработанный его сотрудниками. Разобраться в предлагаемых вариантах обычному гражданину будет нелегко. Налицо дефицит добротного анализа существующих проектов и аргументированных экспертных оценок. Попытка провести на государственном телевидении взвешенное обсуждение проекта договора, предложенного парламентом, провалилась. Слишком эмоциональные выступления Ирины Агрба, сторонницы экс-президента Анкваба и противницы предложенного к обсуждению текста договора, не оставили шанса сторонникам договора на выражение собственной позиции. Периодически пресс-служба Генеральной прокуратуры информирует нас о работе Следственного управления и возбуждении уголовных дел по фактам коррупции. Только за последнюю неделю общество получило два таких сигнала. Первый – о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной предпринимательской деятельности по контрактам, заключенным с ООО «Южная строительная компания». Известно, что это была основная компания, которая была допущена к госзаказам и освоению российской финансовой помощи. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что на выполнение работ Южная строительная компания получила из бюджета более 950 миллионов рублей. А буквально через несколько дней мы узнали о том, что Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело и в отношении работников республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго», которые оформляли договоры аренды жилья по поддельным документам и похитили за 4 последние года из бюджета организации более 4 миллионов рублей. Что касается деятельности нового правительства, мы и о ней мало знаем. До сих пор ни один вновь назначенный министр не выразил желания поделиться с обществом собственным видением дальнейшего функционирования веренного ему ведомства. Такое ощущение, что информационная политика сформированного правительства здорово отстает от жизни, а в высших эшелонах власти не очень хорошо понимают, что необходимо информировать общество о действиях и планах, а не отделываться ничего не прибавляя. К пониманию ситуации сообщениями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Журналист оказывается в суде обычно в двух ипостасях – либо в качестве наблюдателя за судебным процессом, либо в роли ответчика. Однако в четверг в городском суде Цхинвали журналисту «Эхо Кавказа» Ирине Клехсаеву была отведена роль истца по гражданскому делу против МВД самопроглашенной Республики Южная Осетия. Слово Ирине Клехсаевой.
4 августа этого года на «Эхо Кавказа» вышел мой материал под названием «Пора бить тревогу», в котором я рассказывала о резонансной для нашего небольшого города гибели молодого человека, предположительно от употребления курительной смеси «Спайс». В материале прозвучала информация, полученная от заведующего реанимационным отделением местной соматической больницы Али Каплиева, который рассказал, что это не единственный случай наркотического отравления за последние дни. Правда, определение происхождения наркотиков не входит в круг его обязанностей, пояснил Плиев. Звучал в материале голос врача-нарколога Эллы Джоевой, которая сообщила, что смертельных исходов от употребления спайса в ее практике пока не было, после чего она выразила обеспокоенность, что если следствием будет доказан факт употребления наркотика погибшим, то это плохой знак для всей республики, ведь появление доселе неизвестного наркотика-убийцы может повлечь за собой все новые трагедии. Материал, главным посылом которого было желание предупредить об уже нагрянувшей беде, был совершенно неожиданным образом воспринят МВД республики. Ответ пресс-службы ведомства, опубликованный в конце августа под заголовком «Надо слышать не только звон», вынудил меня обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. В своем исковом заявлении обосновала свои претензии, назвав ответ МВД тенденциозным, содержащим клевету и оскорбления в мой адрес. Меня обвиняли в том, что я назвала бедного парня наркоманом, хотя в моем материале звучит фраза о том, что употребить этот наркотик он мог впервые. Также МВД утверждала, что я с беспрекословной логикой Джейн Псаки шлепаю свои версии, что я постоянно пользуюсь в своих материалах анонимными источниками. Кстати, использование анонимных источников прописано в статье 39 местного закона о СМИ. К тому же использование конфиденциальной информации на условиях анонимности – это нормальная практика всех ведущих мировых, в том числе и российских СМИ. Сегодня в зале суда я надеялась услышать позицию МВД по каждому пункту своего гражданского иска, тем более что делегацию они прислали солидную. Кроме начальника правового отдела ведомства, на заседании присутствовали еще три сотрудника пресс-службы МВД – Все сказанное главой пресс-службы ведомства Земой Кулумбеговой можно свести к нескольким пунктам. Оказывается, весь мой материал кричит не о проблеме употребления наркотиков молодежью, а о том, что погибший был наркоманом. Что ответ МВД никак не касался моей журналистской личности, а был направлен против подрывной деятельности «Эхо Кавказа». Даже цитата из текста послания империалистическому радио, зачитанная судьей, где упоминается именно моя фамилия, а не главы Госдепа, не произвела впечатления на представителей МВД. Безуспешной была и моя попытка объяснить начальнику пресс-службы МВД разницу между фактом и предположением, на которое журналист имеет право. Далее пресс-служба МВД представила суду объяснительные расписки двух моих респондентов Али Каплиева и Эллы Джоевой. Сделано это было так, будто это какие-то козырные карты, которые должны решить судьбу процесса. Однако расписки гласили ровно то же, что и было отражено в моем материале. Об употреблении спайса как о факте эксперты не говорили. В результате ни с одним из пунктов моего искового заявления представители МВД не согласились. Более того, они попросили у судьи разрешения на проведение лингвистической экспертизы моего текста. Они хотят, чтобы эксперты доказали, что мой материал был призван не рассказать о проблеме, а был написан для того, чтобы объявить о наркотической зависимости погибшего молодого человека. Учитывая, что сертифицированных специалистов-лингвистов у нас в республике, да и в соседнем Владикавказе нет, а сама процедура, как мне сказали в одном из экспертных бюро Москвы, длится как минимум 14 дней, рассмотрение судебного дела обещает быть долгим. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева поинтересовалась у жителей югостинской столицы, пользуются ли они интернетом и каким сайтом отдают предпочтение.
Часто ли вы пользуетесь интернетом и какие сайты чаще всего используете, если вы пользуетесь?
Не часто. Иногда Осинформ, чтобы узнать новости. Не сразу загружается, сидишь, ждешь, пока загрузится, пока этот шарик бегает, не знаю, минут 10 приходится ждать. То не всегда открывается, не всегда.
Вам бы хотелось больше использовать интернет?
Может быть, да, конечно, хотелось бы. Больше узнавать информации, что происходит у нас в республике, что происходит в мире, конечно, хочется. Пользуемся в основном сайтом Осинформ, но так не всегда получается. Да, конечно, и в мире что происходит.
Ну, чаще всего я захожу в ВКонтакт. И в Инстаграм. А месяц интернет меня не устраивает, также моих друзей не устраивает. Потому что скорость очень плохая, зависает, и невозможно ничего загрузить. И все жалуются. Первые 3 дня работает хорошо, а потом целый месяц скорость ужасная. Чисто вот в сравнении именно наш интернет очень медленный, потому что там можно и фильмы смотреть. И прям интересно сидеть, а здесь даже не хочется заходить, потому что ничего не грузит.
Я часто использую интернет практически каждый день. Обычно я захожу на сайты информационные. Иногда посещаю соцсети, чтобы узнать информацию о друзьях. И также в большинстве случаев для меня необходим интернет для работы, чтобы получить оттуда информацию, чтобы получить новые документы. Для этой цели мне иногда экстренно необходимо срочно интернет. Что же могу сказать по качеству связи? 4G более или менее мне очень нравится. А вот насчет 3G я в последнее время им не пользуюсь, скажем, не могу оценить, насколько он хорошо работает. Но 4G я доволен.
Интернетом пользуюсь каждый день. А сайты более Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, чисто новостные, пресс, Осинформ, Эхо Кавказа. Но проблем часто бывает с интернетом. Доступа не всегда бывает. Бывает, естественно, что интернет вроде нормально, хороший. А бывает, вот чересчур вообще не заходит уже. Очень часто.
Вы часто используете интернет?
Я не так часто использую, но вообще я знаю, что интернет работает очень плохо. И на работе мы пользуемся, и бывает очень трудно, вообще трудности испытываем.
Ну да, я часто очень пользуюсь интернетом. В основном захожу в Одноклассники, ВКонтакт. Ну и просто смотрю там интересующую меня информацию. Он очень долго загружает, то есть очень неудобно пользоваться интернетом.
А вы пользуетесь чаще с телефона или с...
Чаще с телефона. Как только вот пополняю счет, тогда нормально работает. Через какое-то время он начинает медленнее грузить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слышали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного уикенда. We'll be right back.